Выпуск записан при поддержке концертного агентства The Concerts. Ссылка в описании.
Дураки дурацкие. Шлак дерьмовый. Фаля до доселя сульфа.
Сомнительно, очень сомнительно.
Я ошибся. Я имею право.
Это мелодия.
Привет всем, кто это слушает. Меня зовут Илья Пророк, это «Мелодия», подкаст о музыке и всем, что с ней связано. И это, пожалуй, самый необычный из всех выпусков моих, потому что, во-первых, все мои предыдущие выпуски были с классическими музыкантами, которые выпускают альбомы, ездят в туры, и вот это все. И сегодня у меня впервые человек, в общем смысле этого слова, не музыкант. И, во-вторых, сегодня у меня не гость, а гостья, и это тоже впервые. Встречайте, гостья этого выпуска, музыковед, лектор, не побоюсь этого слова, YouTube. Блогер.
Лучше, нет. Да, можно здесь и побояться, тут не
хорошо,
надо.
Хорошо, стало страшно.
Нет, Илья, пожалуйста, не хотела тебя никак напугать. Регалий, в принципе, достаточно.
Здорово, просто замечательная девушка Анна Веленская.
Ну, спасибо, очень рада вас слышать и рада тебя видеть.
Спасибо большое вообще, что ты сегодня здесь. Еще один небольшой оформительский моментик. Опять же, поскольку до этого со мной были в выпусках музыканты, и для того, чтобы как-то познакомить еще получше, лучше слушателя с их творчеством, я в начале выпуска обычно брал какие-нибудь 3 популярные песенки, нарезал припевчики, и, соответственно, люди как-то сразу погружались. В твоем случае вставлять какие-то нарезки из лекций, мне кажется, странно, на мой вкус. Поэтому какими 3 песнями, композициями, треками можно было бы тебя проиллюстрировать, а я это потом поставлю?
Ну, слушай, здесь немножко сложнее, потому что я себя как-то представляю, но люди представляют меня не так, как я представляю себя внутри себя, потому что я-то про себя имею мнение, что наверное, кусочек из квартета Шостаковича и что-нибудь из СБПЧ, и что-нибудь такое из группы Бонапарт, немецкое, такое вот, дурацкое. Может быть, это только мое мнение, такое внутреннее. Вот это интересно.
Так вот, как раз оно как раз наиболее и ценно, как мне кажется. И вот даже то, что ты сейчас перечислила, это же о многом говорит.
Я пришлю тебе с секундами, потому что я задумала кусочек из 6-й симфонии Шостаковича, но он маленький и в неожиданном месте. Я там, мой самый-самый любимый кусочек, я к нему слушаю подход всегда, а потом он наступает и быстро проходит, я отматываю назад, чтобы послушать его еще раз. Делаю такую плохую вещь. Вот, поэтому я пришла с секундочками.
Супер. Тогда, пожалуйста, наслаждайтесь. Я продолжаю ходить по тоненькому льду. Ну, насколько я понимаю, в моей картине мира в приличном обществе не принято людей сравнивать с другими людьми, особенно девушек, особенно прям в лицо. Но просто я когда с людьми разговариваю о тебе и рассказываю, что вот есть такая замечательная Аня Веленская, мне, соответственно, нужно как-то это вкратце, да, рассказать вообще, кто это, что это, почему это интересно. И мне пришла в голову одна мысль, и если немножечко себя так ответственно снимать, я как-то в интернете увидел, что ни одному мне она пришла. Поэтому я решил с тобой об этом поговорить. Мысль такая, что Анна Веленская — это Екатерина Шульман от мира музыки.
Да, это очень приятная аналогия. Я ее стала встречать где-то, наверное, 2-3 года назад. Угу. Вот. И, она приятная. Я пыталась для себя это дело объяснить. И я, конечно же, смотрю почти все материалы Екатерины Михайловны, особенно лекции, потому что, в отличие от очень многих других деятелей информационного фронта... Я не знаю, как обобщить, так сказать, этих...
Нормально.
Да, мне тоже понравилось. Вот Екатерина Михайловна, когда она читает лекцию, это именно лекция. Mm-hmm. Это не творческий вечер, не урок, не большой подкаст прилюдно, не стендап. То есть это, действительно лекция, а для меня это очень такой святой жанр, который я вот изучаю и погружаюсь в него, и грызу его очень много, мне он вот особенно люб. И мне кажется, что здесь люди проводят такую аналогию, что у нас довольно академическая речь. В смысле, у меня, у Екатерины Михайловны, еще более академическая, какая-то более сложная, с большим количеством дип-причастий, еще меньшим количеством слов-паразитов. Может быть, из-за того, что я ношу гичку, собираю волосы в такую гульчку, мне так удобно. Не знаю. Ну, в общем, что-то из какого-то архетипа кажется людям похожим. Но это в любом случае супер приятно, потому что мне очень Екатерина Михайловна, конечно же, дорога и где-то занимает большое место в моей душе.
Мне кажется, знаешь, я о чем еще подумал про сходство. Во-первых, вы оба, ну, своего рода популяризаторы науки в какой-то степени, да? Ну, то есть только у Екатерины Шульман это политология, у тебя это музыковедение. И как раз, да, вот этот стиль рассказывать сложные вещи, которые большой аудитории могут быть скучны простыми словами, как-то это переводить на человеческий язык, это, мне кажется, то, что вас объединяет. И что еще приходит в голову? Безусловно, что Екатерина Михайловна, что ты давно уже занимаешься своим делом, но как будто бы после начала войны, вольно или невольно, скорее невольно так получилось, ваша популярность выросла. У Екатерины Михайловны, потому что к ней все побежали, Екатерина Михайловна, что делать? Будет вообще апокалипсис или не будет?
Я тоже побежала, конечно же, да.
Вот, успокаиваться. А к тебе побежали, потому что типа, Аня, это вот нормально вообще вот все, что звучит? А почему оно звучит? Расскажи, а мы с ума не сошли, это правда плохо? И ты такая, ребята, успокойтесь, сейчас я объясню, что это, почему это вот так.
Нет, я согласна полностью. Да. И там еще есть у меня ремарка, которую только сейчас я обдумала. Вот история про сложные вещи простым языком, это да. Но как будто вот мне нравится у Екатерины Михайловны то, что она этих сложностей совершенно не стесняется и в них смело идет без какой-либо оговорки. Потому что в целом научно-популярная сфера немножко страдает вот этим вот ощущением легкого смущения. То есть, тем-то это сложное, скучное, давайте вот возьмем хотя бы вот эту вот штуку там интересную, из нее сделаем что-то интересное, как будто как-то препарируем, такой ракурс найдем, как-то вот так мне посмотрим, всяк мне посмотрим. Вот, а что делать, если вот и сложная штука в рубрике «Отцы, любимые наши теоретики и практики».
Но как-то интересно.
Ну, это надо. То
я
есть,
очень многими имена
просто усилия,
не знал до этого. А тут слушаешь.
Я вообще никаких не знала. Но в любом случае, то есть Екатерина Михайловна такая, вот сложное имя, вот сложное понятие, будем разбираться вот и как бы без каких-либо реверансов тому, что это нам нужно или, может быть, интересно для вас по этой причине. Вот, потому что в целом научпоп немножко этим страдает. И я тоже люблю такое сделать. Типа вот нам, чтобы понять, надо сейчас немножечко поковырять обертать. Она. Ну, так давайте поговоряем. И я нахожу это очень важным, да, потому что, мне кажется, это навык, связанный с сферой, которая, в которой у нас лежит область интереса. Вот. А по поводу того, что популярность возросла и все побежали, ну, я согласна, хотя у меня, в принципе, на самом деле, ну, и не было такого сильно, но я, скажем, больше ощутила плотность сообщества вокруг меня, больше ощутила себя его частью, и да, было ощущение, что мы с теми невидимыми людьми, которых я могу не знать, но которые там знают меня и мы чем-то объединены, вот мы стали более узким кругом, стали более плотны, стали более явны друг для друга. В этом плане, конечно, это очень остро ощущалось.
А ты до этого ездила с лекциями по другим странам?
Нет. Я уезжала в Тбилиси с твердым ощущением, что я больше работать не буду. То есть у меня были мысли такие, ну ничего, я много вещей умею, отлично лажу с детьми, то есть могу работать няней, педагогом, репетитором, вот и с собаками могу гулять, и вообще, на самом деле, не пропаду. И в первый же день, когда мы приехали, я в очень большой панике, помимо решения бытовых вопросов, сим-карт снять, наличности и все остальное, эмигрантские будни.
Привет всем релокантам.
О, да, это, конечно, была волшебная неделя, да, вот та самая, просто врагу не пожелаешь абсолютно. И помимо этого, я зарегистрировалась на нескольких сайтах разных иностранных, там, где требуются, например, оркестровщики, аранжировщики. Я вдруг резко вспомнила все, что я умею, потому что я такая, ну все, ну закончилось то прекрасное время. Хорошо было, конечно, быть лектором, но ведь пора и двигаться дальше. Ну что, жизнь такая. И вот я, значит, это смело сделала. Даже несколько заказов каких-то выполнила, значит, там на эту оркестровку. А потом вдруг внезапно обнаружила, что эта эмиграция отличалась от всех предыдущих или тех, которые были у меня в голове, тем, что я как бы эмигрировала еще с кучей людей. И вот мы все оказались в новом месте, мы такие оглянулись, такие, о, класс, окей, детей. Вот, и, конечно, только с тех пор началось мое вынужденное путешествие по странам, кроме России, по такой вне России, по мета-России в том числе. Потому что, когда ты встречаешься с российским сообществом где-нибудь в Амстердаме, ты, конечно, не чувствуешь себя до конца в Амстердаме. Угу. Как бы все равно в некой такой мета-России, которая почему-то вот выразилась вовне ее границ, да, ну, да, вот с тех пор только и началось.
Ну и, собственно, к лекторству. Ты лектор, это же довольно сложно, как по мне, как для человека, который сцены побаивается несколько, и есть какие-то зажимы и прочее, ты себя чувствуешь достаточно уверенно, и даже если происходят какие-то там помехи и прочее, ты все это обыгрываешь так, как будто это и нужно. То есть как и должен это делать человек, который выступает на сцене. Ты всегда такой была? Или ты как-то вырабатывала этот навык? Каково это быть лектором в целом?
Вопрос у тебя рискованный. В чем риск? Риск в том, что я вот очень помешана на жанре лекции, на том, чтобы изучать, как она работает. Угу. У меня есть курс для лекторов, у меня есть студенты-лекторы, мы все делаем лекции. Лекции. Вот примерно так выглядит моя жизнь. И в действительности, да, это дело суперсерьезное, которое требует многослойной подготовки. Но хорошая новость в том, что там нету ничего принципиально такого, что было бы для нас непонятно, незнакомо и в первый раз. Угу. То есть это не высшая математика, в которой есть интуитивно непонятные вещи. Это профессия, в которой каждый этап проработки интуитивно понятен. И я сама могла бы тебе сказать, ну, мы не будем сейчас так экспериментировать, да, ну, допустим, да.
Слава богу.
Да, конечно, нет. Вот, то есть я такая, вот ты сам как думаешь, вот здесь как, а вот здесь как? И я тебе уверяю, ты мне ответишь во многом супер правильно. Там только вопрос в том, как это правильно сделать. То есть там понятно, что делать, а как — не очень понятно. Такая восхитительная вот профессия. Но поэтому я не знаю, насколько подробный рискует быть мой вопрос, ответ. Угу. Вот. Ну, в общем, ты понимаешь, да, случайно? Да. Потому что в действительности это прям очень серьезное дело. Попробуй что-нибудь такое выразить в вкратце. Лектор — это человек, который передает слушателю не свои знания, а свой опыт. Этим лекция отличается от многих других жанров передачи знания. То есть это когда лектор своим примером показывает, как он соприкасается с материалом, угу, как он имеет с ним дело, а как он им наслаждается в том числе. И через разные типы восприятия, через чувственный, через интеллектуальный, через какой-либо еще, через смех, через горевание, через интеллектуальное упражнение. Слушатель как бы через лектора понимает, что ему с этим материалом делать, и далее, соприкоснувшись с ним самостоятельно, он имеет некоторые интуитивно полученные инструменты для этого. То есть лектор показывает своим примером, что делать. Угу. И вот это довольно сложно. Для этого нужно понимать, что ты делаешь, и быть уязвимым, и показывать процесс в том виде, в котором он есть. Было ли у меня всегда так? Ну, у меня было несколько, как у всех, я думаю, особенностей воспитания и детства, которые сказались на нашем выборе профессии, которым что-то явно там компенсируем, не знаю, да, что-то там, оно, что-то там происходит такое, почему-то мы выбираем такую профессию. Вот ты как будто производишь впечатление человека такого, очень интроверсивного, очень строгого к себе, в том числе и стеснительного тоже. Но ты какого-то черта ведешь радиопередачу в онлайне. Ну, то есть в этом есть некое противоречие, но ты в этом что-то находишь для себя важное, что-то компенсируешь, балансируешь, возможно. Да, надо, можно.
Я сегодня вечером буду много думать.
И вот у меня была такая компенсация. Мне нужно было в детстве, такая, я думаю, знакомая многим история, немножко угадывать, в каком настроении родители, что они себе думают и что подходит.
Мыть ли
сейчас
полы сегодня заранее?
Например, да, то есть условно по первым сигналам нужно было опознать. Лучше сейчас вот не трогать, отойти, прийти, такое сказать, сякое сказать. И у меня выработалась привычка считывать по мимике человека и по тому, что он говорит, его отношение ко мне. Сейчас я это уже немножко сбалансировала, это доходило до такой чуть патологической истории. И у меня была особенность, что я трудно социализировалась в детском и подростковом возрасте. То есть у меня были приличные трудности с социализацией, такие прям ух. Mm. Я до 6 класса не очень понимала, как разговаривать с людьми. Вот у меня дома пианино и книжки о Гарри Поттере. Там все понятно. А в классе какие-то подростки, ничего не понятно. Они какие-то что-то там все понимают, я не понимаю, как с ними общаться, что делать. А потом мне это очень очень сильно надоело, и я прям приняла волевое решение. Такая, ну нет, пойду-ка я, значит, посмотрю, как все общаются, пронаблюдаю и попробую влиться в компанию. Ну и дальше какое-то позитивное подкрепление я там сам получала и поняла, что я, если всмотрюсь, то рационально начинаю понимать, что надо делать, и это становится дико интересно. То, как люди проявляются, как можно по-разному проявляться тоже. В общем, это была такая вот сфера моего интереса, изучить коммуникацию немножко с такой странной стороны, рационально понять то, что у людей получается, в общем-то, интуитивно. И потом мне это помогло, я поняла, как работает коммуникация. Я стала тем самым одноклассником, который всех смешит, потому что я поняла, что на это классно реагируют люди. Мне стало это тоже нравиться. Видимо, у меня есть какая-то такая вот истероидная акцентуация в том числе, когда я получаю удовольствие от такого публичного подкрепления позитивного. Ну и вот как-то оно так завертелось и наложилось на то, что на огромное возмущение и гнев. Это тоже, мне кажется, частый вход в профессию, когда ты не можешь больше что-то терпеть. Ты такой, ну, вы дуралеи все, и я больше не могу так жить. Я сейчас сделаю вот так, как покажу как вам, как быть. Надо, дураки дурацкие. И у меня это произошло после того, как я закончила музыкальное училище, где у нас были потрясающие пары, гениальные педагоги, дикая программа, от которой ты просто зеленел к вечеру, прям все 4 года. И я думала, что в консерватории будет так же, 5 лет впереди дикого кайфа. А там были очень плохие лекции. Ты сидишь такой, я больше не могу. Ну что ты делаешь, человек? И там, значит, педагог, серьезный человек, умный, все с ним в порядке, но он берет бумажку и читает.
В 1847 году родился, потом женился. И, короче, ты такой, боже мой, ну это ежу понятно, что так нельзя делать, ну просто нельзя. Потом такой думаю, а как, собственно, нельзя делать? А как тут нужно сделать? Я пыталась понять в динамику, в которой я начинаю засыпать на парах. То есть я такая, так, через 20 минут мне нужно прикорнуть, потом через 45, и потом еще через сколько-то. Интересно, что это за фазы такие? Ну, то есть я стала все это анализировать, потом мне это все настолько надоело, что я пошла вести лекции. Доколе это терпеть?
А как поначалу вообще относились к тебе как к лектору, имеется в виду те люди, которые, может быть, руководили теми местами, где ты предлагала прочитать лекции? Слушай, серьезные дяди и тети, возможно.
Ой, нет, это не были, по-первых, серьезные дяди и тети. Вне учебы, практики, когда мне один раз даже было, что учительница свою подменяла в филармонии, в арт-галерее. Но вне этого, вот когда меня уже прям позвали читать лекции, это первый сделал Георгий Федоров, мой любимый дружочек из Петербурга, который не является никаким серьезным дяденькой, а является, ну, супер необычным, колоритным персонажем петербургским. Мы с ним разделяем многие ценности. То есть мы с ним даже на лицо похожи, вот так и скажу. Мы очень похожи. И он меня позвал читать лекции, потому что однажды он пришел на концерт музыкальной школы, в которой я работала и которую я вела в школе «Стаккато» в Питере. Проходили отчетные концерты каждого отделения. И вот отчетные концерты фортепианного отдела меня звал вести наш директор. То есть он такой, «Аня, там, значит, у нас ученики разные». Некоторые только начали, и им, конечно, тоже надо обыграться, выступить. Это реально принципиально важно, да, чтобы музыкант сразу был на сцене. Но многое из того, что они играют, это, ну, будет скучно для слушателя, который не является их родственником и не снимает их на телефон с умилением. Говорит, надо что-то с этим сделать, короче, провести концерт. И вот я вела тот концерт, я была что-то дико развеселая, прям очень мне было классно. В антракте меня позвали мои коллеги, они говорят, давайте выпьем шампанского. А мне, по-моему, было 18 лет, и я такая, а давайте. И, короче...
Что произошло?
Произошло то, что в начале второго отделения мне стало настолько весело, что я запуталась в буквах в слове «феноним». Я до сих пор не уверена, что я его правильно произношу, у меня травма. Ну, я такая, ну, Шуберт, вы знаете, его стенит-то просто «феноним». Фемолин. А я смотрю, все начинают смеяться. Я такая, ну, классно. Значит, можно еще поискать. Люди не против. Филовин. Синомином. И в итоге мы нащупываем слово феномен, но все уже, короче, красные и в слезах, потому что очень смешно. И это было хорошо. И вот там был Георгий Федоров, который такой, вау, что за девочка, короче, давайте-ка ее сюда. И мы сделали открытый музыкальный лекторий.
Здорово. Вот, да. И первыми моими слушателями были во многом мои ученики. А так как я вела огромное количество занятий групповых, индивидуальных, мне их было прилично. И у меня вела лекции по субботам в 7 вечера на Казанской улице в Питере. Они были бесплатные, открытые. У ровно половины зала это были мои ученики. И я, естественно, была супер рада их видеть. Они были супер рады видеть меня. И мы все создавали атмосферу для тех, кто еще меня не знал. Такую дружескую и теплую. Это мне повезло. Это мои прекрасные ученики мне помогли.
Ну, здорово. Мне кажется, атмосфера такой остается по сей день на твоих лекциях.
Я думаю, что это вот, знаешь, оно так получилось, и, видимо, мой организм это запомнил. Сделал такой слепок того, как это должно быть. Я такая решила, что да, это мне подходит. И да, оно как будто вот дальше уже сейчас не является половина зала моими учениками, но по внутренним ощущениям, конечно, является. Я их всех давно знаю. Прихожу так, как будто давно их знаю.
Друзья, всем большой совет. Кстати, на Ютубе канал «Открытый музыкальный лекторий». Обязательно подписываемся. Там тонна какая-то классной информации, записи, лекций. Поэтому...
Гигабайты свежей информации.
Абсолютно. Небольшая справка информационная о тебе. Во-первых, что касается музыкальных инструментов. Ты играешь на фортепиано, на кларнете и чуток на гитаре.
Верно, да.
Супер. Из непосредственно профильного образования окончила теоретико-композиторское отделение музыкального училища имени Римского-Корсакова и факультет композиции и дирижирования консерватории имени того же самого Римского-Корсакова. Это я нашел на сайте Форбса русского. У тебя есть на Форбсе на русском страничка.
Это классно, но я консу не закончила. То есть я...
Вот тебе и Форб.
Я закончила училище, да, с красным дипломом, ну, потому что очень интересно было, очень классно. А в консерватории я проучилась 3 полных года из 5.
Угу. А почему ушла? Из-за всего того же, из-за вот этих лекций или...
Ой, не только. Ну, там много, я не знаю, это прикольная и долгая история, там прикольно можно копаться. Но в целом, в тот момент я, наконец, набралась смелости уйти. Ну, то есть признать ошибку. Для меня это было с таким ощущением. Ну, вот, ну, как в том меме про Олега Тинькова, да? Ну, я ошибся. Все могут ошибаться. Вот я прям такая. То есть я вот первый год консерватории закончила, я такая, ничего, это был первый год, ничего.
Сомнительно, но окей. Если уж мы сегодня будем...
Не, абсолютно серьезно, да, кстати, подходит. Сомнительно, но окей. Это был первый год, поэтому у нас была физкультура, ОБЖ, повторение, мать учения, и я не узнала ничего нового, ноль новых вещей. И, по сути, ну, потеряла год, еще немножко приобрела цинизма и уныния, потому что, когда ты делаешь вещи, которые тебе не нравится, это очень вредно. Но я такая, ничего, сомнительно, но окей, дальше лучше. Но я закончила второй курс и такая, сомнительно, очень сомнительно. Но дальше уже вот это вот когнитивное искажение, что уже вложился в это время, мы как бы... Вот,
ну, уже надо бы до конца уже тогда.
Ну, конечно, да. Но когда я закончила третий курс, мне очень долго понадобилось время, я помню, что я пошла забирать документы после сессии с психологом. То есть мы конкретно нащупали, что, видимо, пора это сделать. Час настраивались, ну, потому что это очень, ну, это очень страшное, это экзистенциальное событие. Забрать документы из вышки — это страшно. Вот. И потом я набралась смелости, и вот пока я на кураже, на смелости, я пошла и сделала это в один присест очень быстро. Но я пришла и посоветовалась с моим педагогом, с Настасьей Алексеевной Хрущевой. И я очень волновалась и говорю, знаете, Настасья Алексеевна, в общем, я точно решила. Вы знаете, извините меня, пожалуйста, я, видимо, уйду из консерватории. На что Настасья Алексеевна говорит, ну, конечно, вообще без проблем. Она такая, да я так и думала, вот как бы, ну и хорошо, ну и ладно.
Да и давно бы уже пора.
Ну вот, и так что, да, так что 3 года я отучилась, у меня неполное высшее образование.
Как ты считаешь, для музыкантов, ну вот в широком смысле этого слова, вне жанров и прочее, музыкальное образование — это скорее плюс или скорее минус? То есть нужно оно или оно может, наоборот, помешать, например, человеку выйти за какие-то рамки? Например?
Конечно, плюс. Наоборот. Ты как бы музыкальным образованием учишься примериваться к рамкам, которые ставили для себя разные композиторы, тем самым тренируешь свой мозг на разность. То есть ты как бы понимаешь разность вот так, а потом тебе показали Мессиана, он понял разность иначе, и ты обогатился его опытом. То есть твои нейрончики пошевелились в сторону Мессиана, покопались там, и неважно, будешь ты писать его в стиле, нет, какая разница. Главное, что ты как бы получил этот опыт узнавания его системы. Но видишь, как у меня получилось, да, то есть у меня одно музыкальное образование дало мне все, а второе — ровно ничего. Поэтому я сильно допускаю, что это очень зависит от учебного заведения или от педагогов, которые в то время вот вам посчастливилось собрать на потоке. Ну, как вот мастерские у актеров. Актеры специально поступают к определенному мастеру.
Человеку,
и звукорежиссеры, кстати. Да, то есть они понимают, что им это надо, то, что умеет мастер. Вот с чего бы музыкантам делать иначе? То есть есть конкретный набор мастеров, у которых ты хочешь почерпнуть знания. Если так складывается,
оценивается, то это определенно лучше, чем не иметь музыкального образования. Это никого не закрепощает. Это, наоборот, поиск способов, как еще можно размышлять. Тренировка мозга.
Какой примерно процент твоих однокурсников, ну, кто, может быть, доучился, стали в итоге практикующими музыкантами, выступающими? Ну, неважно, где, в консерватории или там группу сделали или
так,
еще что-то.
Смотри-ка, ты имеешь в виду весь поток, все одногодки условно и на разных отделениях, или ты имеешь в виду именно мой курс, как мой отдел?
Я так понимаю, что на второй вариант тебе было бы проще ответить.
Ну, разумеется, да, потому что я не всех знаю с потока.
Ну, давай на втором варианте остановимся.
Хорошо, да, потому что, ну, поток-то дело большое. Условно, в один год поступает 30 пианистов, 30 струнников, 20 духовиков, 15 вокалистов и 8 теоретиков. Такие никому не нужны. И на теоретиков не то чтобы недобор, но там такой конкурс, типа, 2 человека на место. В то время как на вокалистов, конечно, там, ну, 20 человек на место. Короче, вот что-то такое. Заканчивают все так. 20 уже пианистов, уже 20 струнников, 10 вокалистов и 3 теоретика. В смысле, теоретики еще и заканчивают, они еще начинают выглядеть старыми и больными. Там на выпускном развеселые пьяные духовики, такие румяные и такие теоретики уже пожухлые, потухлые, грустные в очках, еще более сплотные, как это, диоптрии, чем при поступлении. В общем, мы заканчивали втроем героически наш поток. Я, моя однокурсница Анечка и Наташа. Я сейчас занимаюсь тем, чем я занимаюсь, но, кстати, никто из нас не закончил консу. Аня в нее просто не пошла поступать. Аню довели, одна из педагогов на госэкзамене буквально заговняла Ане красный диплом. Она сейчас замечательный филолог, преподаватель по английскому языку, знает много языков. Наташа поступила в консерваторию. Мы как эти, как в сказке, да, когда есть там три богатыря, которые там стрелу пускают, и она там то падает, то долетает там до какого-то двора. Наташа поступила в консерваторию, но на нее страшно надавили, чтобы она на нее все-таки поступила. Поступила на нее в состоянии дичайшего депрессивного эпизода, и через полгода забрала документы, и вдруг стала счастливой. Наташа живет в Молдове и занимается тем, что вяжет вещи, перевязывает, распускает свитера и вяжет из них новые вещи. Классный свой вот путь. А я доучилась аж до третьего курса включительно. Моя стрела летела. Но, как видишь, тоже не долетела до выпускного консерватории.
Но была ближе всех.
Но я сейчас собой довольна. Мне кажется, что я занимаюсь вообще всем, и педагоги мои училищные точно меня очень любят и за меня рады. Все в курсе, все смотрят, еще и умудряются видеть, как я упоминаю случаи с ними. А, классно, вот, а я тоже помню этот случай.
А в школе, в обычной, когда ты училась, у тебя были уроки музыки?
В начальной школе были, мы играли на флейтах таких пластиковых.
Вау.
Да, реально, мы играли на пластиковых таких блокфлейтах смешных, то есть нас учительница конкретно учила играть, это было гениально. А в пятом классе у нас были какие-то такие жухлые, тухлые уроки музыки, но нам показывали портреты Баха, что он великий.
Это в Петербурге было, правильно?
В Петербурге, абсолютно вот. Точно, в московском районе.
Я просто не из крупного города сам, я из Архангельска. Даже из Архангельской области, из поселка городского типа. Ничего не могу сказать плохого о нашей учительнице музыки. Женщина замечательная вообще была, еще там вокал преподавала детям совсем глубоко провинциальным, все вообще было здорово. Но просто вспоминаю уроки музыки, которые были там у нас, она тоже играла на пианино какие-то песни. Какие-то песни мы просто слушали, какие-то песни мы просто пели хором, я не знаю... Какую-нибудь самую там советскую эстраду, например. А если она говорила там, а давайте сейчас Цоя споем, там пацаны на задних партах просыпались, такие, о, Цоя, сейчас споем. И все, ну то есть это были уроки, когда ты вот, ну, ходишь туда, короче, отоспаться, или там, если кому-то музыка вдруг интересна, ну это как бы караоке деревенское.
Прекрасное такое... далеко, наверное, еще пели.
Конечно, вот всякие детские, да, вещи и прочее. Ну просто как бы с каждым следующим классом чуть там нам разрешалось спеть что-то повзрослее. Но с точки зрения практической, ну, какие-то уроки музыки, это какая-то вообще трата времени, как будто бы и уважения как будто бы у половины к учителю не было, потому что и учитель вроде бы как будто бы не понимал, а как, а зачем, а для чего, а надо вообще это детям и прочее. Была ли там программа, вообще для меня загадка. Но это было как бы, ну, из класса в класс несколько лет. И я вот на эту тему хотел поразмышлять, как твое мнение, вообще вот нужны эти уроки в школах, в обычных, не в профильных?
Меня так повеселило, порадовала твоя история, потому что я как раз в прошлом году один учебный год отработала в школе, реально в деревеньке рядом с Тбилиси, я ездила раз в неделю.
Клево.
Вот, там ребята-экспаты сделали школу в Кикете. Вот.
Не, ну если бы ты проводила у нас уроки музыки, ну, базара ноль, как бы, я бы сейчас эту историю не рассказывал.
Кстати, интересный опыт, но я к тому, что мы пели со старшими и младшими «Крылатые качели» и «Цоя», и это, смотришь, это как круто, да, ведь и правда, до сих пор этот эффект абсолютно такой же, ничего не изменилось, видимо. Тоже мальчишки оживляются, такие: «О, Цой». Короче, они хотели петь «Гражданскую оборону», но те песни, которые предлагали, я забраковала. Значит, я думаю, что здесь супер зависит от педагога, потому что дисциплина непростая. Полезна ли она? Определенно, да. В случае, если мы идем в непростое, в сложное, в как раз в пение, может быть, даже в многоголосие. Ну, типа, вот берем за образец то, что показывают в фильме «Приключения электроника», когда они как раз качели поют. Да, это же оттуда. Потому что она говорит: «Спойте», и она говорит: «Вот Сыроежкин пусть споет». И, а там электроник вместо него, и он, конечно, даже начинает петь шедеврально, и получается, как в том меме из ТикТока, где «Turn around». И он такой: «На-на-на-на-на-на». И вот там прям полностью
повторенная эта ситуация. Опять же, как раз искусственный интеллект.
Да, он
у него жестко было выстроено все по нотам.
Да, он,
как он мог
молодец,
ошибиться?
Да. В общем, реалистично получилось. И вот если мы берем за основу вот такой урок, то это очень круто и невероятно полезно, потому что есть вид слуха, который у детей образовывается кратно быстрее, если они поют в хоре, чем если они не поют в хоре. Это относительный слух, когда мы понимаем, какой звук выше, ниже, как сочетается, какую роль мы занимаем в музыкальной вертикали. То есть это знание, которое невозможно, ну, гораздо труднее получить во взрослом возрасте, когда уже все, конец, да, то есть сформировались мы как личности. Но это сложно, и мне кажется, что нужно строго держать дисциплину. А сейчас это немножко как будто урезали время. Я знаю, что в некоторых школах урок музыки длится не 45 минут, а вот 22,5, вплоть до этого. За это время невозможно распеться и попеть, поэтому приходится просто показывать детям, как выглядят инструменты и композиторы. Это, конечно, бесполезная трата времени. Поэтому опять зависит от личности. Если это какой-то волевой человек, которого волей судьбы занесло в школу, он борется с системой и бьется за то, чтобы петь многоголосие с детьми, тогда все здорово. Если это человек, у которого чуть поменьше сил, поменьше храбрости, или на него давит система, и он показывает детям, как выглядел Бах, это не здорово.
Ну, пожелаем удачи тогда первой категории учителей, а второй категории учителей...
Тоже удачи.
Тоже удачи. Всем учителям удачи, на самом деле. Но хорошим учителям, потому что, поскольку школу мы закончили уже давно, у меня уже такого пиетета к любого рода учителю не существует.
Определенно нет. Но у меня стоит человеку мне объяснить как-нибудь так, как мне полезно и понятно. Например, Екатерина Михайловна, да? То есть мы так любим людей, которые могут нас чему-то научить. И эволюционно мы понимаем, что это помогает нам выжить, продолжиться, стать успешным особью, то есть этот пиетет, он как бы вшитый. Но он не должен, конечно, быть по умолчанию к любой педагогической фигуре. В этом я с тобой согласна.
Ты ведь сама тоже писала музыку?
Да, конечно. Много.
Много.
И перестала. Мне расхотелось.
Я в каком-то интервью слышал, что даже студенческие оркестры, да, ее играли.
Ну, да, были не только студенческие.
Композитор Анна Беленцева. Студентка училища по специальности теория музыки. Скерцо. Исполняет молодежный симфонический оркестр училища дирижер Алексей Васильев.
Да, и в Мариинке, и в Белосельских, и Белозерских, и парочка таких серьезных оркестров были.
Это, то есть, прям афиши, да, вот концерт, музыка Анны Веленской, тра-ля-ля.
Ну да. Очень круто. Это супер вообще, супер волшебно. Лучшее, что может случиться. То есть это прям звенящее счастье, конечно. Ну, невероятное ощущение. Ты как бы ничего не делаешь, в зале сидишь, а огромный оркестр играет твою музыку, еще тебя объявляют при этом. Ты такой: это было в моей голове, а теперь это играет. Вот у меня пока нет детей, но я себе представляю, что это похоже на ощущение, когда ты такой, типа, был какой-то вот червячок несмышленый, а теперь, допустим, этот червячок там сделал что-то, что ты идентифицируешь как очень хорошее, например, сделал открытие, произведение какое-то написал, и, или стал каким-то еще хорошим, так как тебе нравится, и ты смотришь такой: вау, это уже не я, но я к этому причастен, и я видел это, когда оно было черновичком.
Слушай, это волшебно. Ну, если это настолько круто, а в это поверить очень несложно, почему же ты перестала тогда?
Ну, сейчас я подумаю. Но это реально было круто. Наверное, это осталось круто. Нет, у меня просто кончился запал. Но там происходил какой-то полумифический процесс, который для меня метафоричен. Я писала музыку в детстве. Это была, конечно, как у всех детей, комбинаторика. Фа-ля до селя сульфа. Так у мамы я написала песню. У меня была песенка, я нашла ее ноты. Я все записывала нотами, кстати. У меня был полный бзик. Я обожала записывать нотами до того, как еще мне показали, как ноты работают. И у меня есть потрясающие эти записи, где кто в лес, кто вот по дрова, какие-то пятнышки с черточками. Я вижу, как это примерно выглядит, и думаю, наверное, вот я правильно записываю. Вот, и у меня была песня «Боровик». «По дорожке шли, боровик нашли». И припев: «Разве ж было так? Разве ж было так? Да, было так! Было так и сяк!»
Господи.
Вот, я считаю, шедевр.
Представь, что это Егор Летов поет.
Но это все делает лучше. Конечно, исполнитель все сразу переводит на другой уровень, но даже без Летова, в принципе, накал страстей, мне кажется, то, что надо. Когда я была в третьем классе, моя мама, которая очень заботливо относилась ко мне и моему странному увлечению, и прям вот была отличной матерью в плане всего, что связано с моим обучением, она заметила, что я пишу песенки, пошла в музыкальную школу и нашла там человека, который преподает деткам композицию. Договорилась о занятиях со мной. Я пришла к нему, значит, он посмотрел мои песенки и сказал: «Анечка, ты молодец, красивые песенки, а давай их немножечко испортим».
Прям так сказал?
Вот, он имел в виду, что у меня такие простые созвучия, ну, третий класс, да, там ребенок, у него слух развивается примерно повторяя филогенез, то есть как бы повторяя путь человечества. То, как люди доходили до новых сложных созвучий. Он такой: «Давай вот здесь, например, такое вот интересное созвучие, такое». То есть стал мне показывать диссонанс, и я такая: «Господи, какой кошмар». Это ужасно, что мне предлагаете мои красивые песенки попортить. Вот. И, по-моему, я перестала ходить на композицию, но я продолжила писать песенки. И потом я, когда поступила на теоретико-композиторское училище, то у нас подразумевался факультативом композиция. Я стала на нее ходить, стала много писать. У меня была классная учительница, которой было тогда 25 лет, она только закончила. И я прям расписалась. Я такая: «Вау, круто, мне стало классно получаться». Написание музыки для подростка — это очень вещь, связанная с амурными делами.
Естественно.
Ты как бы такой: нравится вот очень некая персона. И такой: «Я сейчас напишу для такого состава инструментов, который подразумевает тот инструмент, на котором играет персона».
Ого!
Понимаешь? И ты такой...
Ты хитрюга.
Ну, да, конечно. То есть, а исполнителю всегда очень приятно. Всем исполнителям невероятно приятно, когда ты как композитор подходишь, говоришь: «Я написал произведение вот для такого состава инструментов, я хотел бы исполнить вот на рояле. Не исполнишь ли ты мою музыку?» Это как бы, ну, человек тебе, по сути, ну, дарит свое сердце, кусочек. Ты такой: «Вау, реально, это очень особая коммуникация». Ты как будто еще и пишешь, думая о исполнителе, говоришь: «Я вот послушал, как ты играешь, представляю именно тебя на этой роли». Ты чувствуешь, это звучит как такое признание в любви автоматически. «Я вот хочу послушать, как ты звучишь в том произведении, которое я задумал для тебя. Соединимся же в звуках, которые мы будем вместе исполнять, которые родились в моей душе и голове с мыслями о тебе».
Господи, как это хорошо.
Реально, да?
Ну, медятина.
Да, медятина. Но это восхитительно. Поэтому я писала очень много музыки.
Ты ничего не записывала?
Ну, записывала.
А оно все в столе или где-то можно?
А, был когда-то хороший сайт ВКонтакте. Ну, короче, у меня есть вот пост ВКонтакте. Я ВКонтакте заливала музыку всегда, но потому что мы, когда учились, ВКонтакте переживал свои лучшие времена, все общались с сохраненками. Типа сохраняешь картинки с мыслями о том, что кто-нибудь зайдет, посмотрит, а, может быть, можно оставить послание. Короче, как видишь, у меня была богатая амурная жизнь в подростковом возрасте. И потом вы пьете пиво, конечно. То есть это уже Питер, подворотня и романтика другого рода. И я, когда поступала в консерваторию, я еще выиграла в нескольких конкурсах. Меня очень увлекало написание музыки для симфонического оркестра. А когда я поступила в консерваторию, это реально была одна из главных ошибок в моей жизни по всем фронтам. В самой консерватории нет ничего плохого. Я просто совершила неправильный выбор. Я потом уже поняла, что мне надо было просто идти на музыковедение, и все со мной было бы в порядке. А я подумала, что да, я не хочу сидеть по 8 часов, зеленеть в архиве. Я пойду на композицию, там говорят все то же самое, только весело. Да и музыка у меня отличная, вон, получается хорошо. Буду музыку писать.
писать музыку, когда тебе это надо, к экзамену в определенной форме, и вы занимаетесь этим очень сухо, как дисциплиной, в стиле, который мне, как оказалось, не близок, вот это оказалось очень плохой идеей. И я, как только поступила в консерваторию, я очень пропорционально стала писать все меньше и меньше музыки. По ощущениям, это было как река, которая мельчает, высыхает. Угу. Ты должен уже в нее ведрами что-то подливать, то есть брать энергию из других сфер жизни и туда, а раньше это было отдушиной. И потом случилась такая история, что вот был один человек, который меня поразил очень и заново вдохновил вдруг. Это была Анастасия Алексеевна Хрущева, которая начала у нас на втором курсе вести мелодику. На первой уже паре, на которой она нас встретила, она сказала, что хочет с нами познакомиться поближе с композиторами. Она говорит, покажите, пожалуйста, свою музыку, если вам не трудно. Мы такие, да, конечно. Пошли к роялю, каждый стал показывать, что-то там наигрывать, напевать. И Анастасия Алексеевна стала задавать потрясающие вопросы, которые просто ощущались как молот по голове. Вот смотрите, вы здесь вот сыграли вот этот такт, а дальше вот туда вот скачок пошел в мелодии. Это почему? И мы такие, ну, в каком смысле? Почему? Она говорит, ну вот почему? Вот, мы такие, да как, ну, потому. И чтобы докопаться из нас до сути, она говорит, вот вы не могли бы, пожалуйста, сесть и поиграть этот такт столько раз, пока вы не поймете, куда он в действительности должен был пойти. И она переламывала нейронные структуры в наших головах, по сути. Заставляла в этот момент подумать по-новому. Я была глубоко поражена этим и поняла, что, оказывается, так тоже можно. И в тот год, когда я училась у Анастасии Алексеевны, я написала сочинение, которое было вот прям вот про все. Все мои эстетические убеждения, чувствования. Я его очень долго, кропотливо писала. Мы имели гигантский фурор, произвели на экзамене скандал. Несколько раз исполняли с моим другом Лёшкой Сласниковым в четыре руки на рояле это сочинение на разных концертах. И я поняла, что это другое ощущение. То есть, когда тебе исполняет оркестр, но внутренне это не выстраданное сочинение, а просто классное для тебя, то ты такой, я такой молодец, вау. А когда ты исполняешь произведение, в котором каждую ноту ты понимаешь, почему она там, то есть ты с ним телесно суперсоединен, ты как бы играешь как актер его на сцене, да, сильно переживаешь, то тебе абсолютно пофиг на то, классное это или нет. Ты как бы такой идущий к реке. И после того, как несколько раз случилось этих катарсисов, в общем, мой организм сказал, пока достаточно. Короче, мы сделали кое-что. Спасибо, коллега. Пожала мне руку. Моя муза пожала мне руку и сказала, это было вообще круто сейчас, Ань. Вау. Надо это обдумать. Давай перерывчик лет на 10 возьмем. Я в отпуске, короче. В долговременном отпуске. И совершенно не страдаю по этому поводу.
Ну, завершая тему, как думаешь, вообще есть какой-то шанс, что мы что-то когда-то от тебя услышим?
Конечно. Я на самом деле делаю кучу набросков. Я недавно в самолете летела. Вот как раз набросок сделала, написала. Но это очень серьезная работа, композиция. И я помню все этапы, как ее проделывать, я помню свои ощущения. То есть я ее до сих пор как будто умею, и мне лень ее проделывать. То есть у меня наброски есть. Когда в какой-то момент мне почудится, что время пришло, я, наверное, ими позанимаюсь.
Ну здорово, будем ждать, мы никуда не торопимся.
Это хорошо, я тоже планирую жить долго.
Ты много где говорила, что у тебя, в принципе, в повседневной жизни довольно ограниченный набор музыки, которую ты слушаешь. Что это,
Да.
Radiohead, Бах, Шостакович.
У меня даже есть подруга Раюша, которая меня троллит. В смысле, она меня видит и говорит, о, Веленская, Бах, Шостакович, Radiohead, Бах, Шостакович, Radiohead.
На интервью, наверное, лучше сказать, в последнем с Михаилом Козыревым.
Это была равноправная беседа, дебаты на канале Холод.
Хорошо, дебаты, так даже лучше. Ты сказала, что ты вот как бы слушаешь из современной музыки, ну вот, например, какие-то пропагандистские вещи по работе, потому что это вот некая примета времени, как бы срез того, что сейчас происходит. И у меня в этот момент родился вопрос, а вот вся остальная музыка современная, это не примета времени? Ну, то есть, условно, какое-нибудь возрождение лоу-фай звука или люди, которые становятся звездами от одного припева в ТикТоке и не знают, что с этим делать. Ну, вот эти все вещи, это не интересно тебе разбирать, почему так происходит, почему те или иные вещи становятся популярными или быстро угасают и прочее?
Ну, это прекрасно, прекрасная тема. У меня есть несколько сфер, которые меня очень интересуют вне работы. Например, психология и взаимоотношения с собой. Супер интересно. Я в терапии является большим предметом моего интереса. Я. Потом судьбы Родины. Это так мы с мужем называем. Я в какой-то момент пошутила, и мы меня тоже троллим по этому поводу, что у меня есть распорядок дня. То есть я просыпаюсь, встаю с кровати, там завариваю кофе и два часа размышляю о судьбах Родины. Я смотрю, что происходит на Родине, слушаю там новости, что там на родине,
смотрю, какие интервью вышли у представителей Родины. Угу. Вот сижу, курю, смотрю на небо. Вот Родина, судьбы Родины. Могу поплакать, а могу позлиться. Время, отведенное на Родину. Дальше я там делаю дела.
А Россия подумала? Есть. Дальше пошли.
На полном серьезе, да. В смысле, обычно еще так получается, что Женя обычно просыпается на пару часов позже. И как раз он просыпается в то время, когда у меня подходит к концу мысли о судьбах Родины. Он выходит, я с ним страстно делюсь тем, что я обдумала, что я придумала, каким выводом я пришла. Поэтому Женя распорядок дня начинается с того, что он сонный вываливается и слушает о судьбах Родины.
Утренний эфир от Анны Веленской.
Да-да-да-да-да-да-да-да. Ну, вот такая судьба у человека. Вот такой он выбрал жену. Есть еще несколько сфер, которые меня вот прям сильно интересуют. И как только вот идет музыка какая-то, вот какое-то произведение, и оно мне, конечно, интересно само по себе в отрыве от всего. Но если вдруг оно как ниточка проходит через несколько пузырей вот этих вот интересов, которые у меня есть по жизни, оно к концу, на выходе, начинает иметь для меня невероятную добавочную стоимость. То есть, условно, вот вышла песня, которая, вот там рэпер такой... Ну так у него еще зуба нет. Под эту песню в ТикТоке чувак своего черного кота снимает, и кот принимает форму рыбки, осьминога, нет?
А, да, это я видел. Это я видел подборку, да.
Ну, неважно. Короче, вот прекрасная песня. Она меня супер интересует, но она не задевает сферы моих других интересов. Поэтому я ее поразбираю, но, допустим, там, скажу себе завтра. А вот выходит там условная песня «Шамана». Она гораздо там менее интересна музыкально, чем но она вдруг такая бац и упирается в судьбы Родины. Там, не знаю, бац, и упирается там в психологию. Я в ней замечаю какую-то очередную националистическую ересь, и мне нужно срочно это обдумать. Что, блин, почему людям это нравится, там, например. И таким образом из этих двух песен я выберу подумать про песню «Шамана», потому что она задела несколько вещей.
То есть нужно некое комбо, да, условно? Ну, или чтобы да, как можно да. больше случилось вот этих пересечений.
Получается, что так. Но это, ну, просто так... устроено, а так, конечно, надо изучить всю музыку. В принципе, есть такая амбиция. Хочу всю, конечно, изучить. Но вот в отсутствии большого количества времени почему-то иногда вот так вот упираюсь в какие-то такие треки. Не те, которые, возможно, великие, прогрессивные. Вот так вот.
Мне интересно механически, наверное, как ты слушаешь музыку в целом. Если ты не специально садишься ее слушать, да, а где-то, например, что-то услышала. У меня просто возникла ассоциация с врачами. Я все время про врачей думаю в этом смысле, что... А вот если человек стоматолог, он всегда с человеком знакомится, он смотрит, какие зубы у него, например. Дальше можно
конечно.
Продолжить. А у тебя есть такое, что ты какую-то песню незнакомую услышала, и такая просто ее послушала, и все, и в голове у тебя птички поют и прочее? Или ты автоматом сразу начинаешь разбирать ее на какие-то части, анализировать, там, а вот она такая или насекая. У тебя запускается этот процесс автоматом, когда ты музыку слушаешь?
Он запускается автоматом, однако его можно выключить усилием воли. То есть настройка по умолчанию является анализ, но иногда можно это отследить. Например, это происходит так, что едешь в такси, где играет музыка, ты что-то там себе думаешь или делаешь, или пишешь в Телеграме, и потом чувствуешь резкую усталость. Возможно, в этот момент фоново архитектонический слух сравнивал разные сегменты композиции друг с другом, а ты об этом ни сном, ни духом. А он там заинтересовался секвенцией. И тогда ты такой, понятно, принимаю решение не анализировать то, что звучит сейчас. Вот. Или какая-то композиция, например, вот эта вот ну, нравится она мне страшно. Вот ее как-то наоборот. Вот она там попала в какую-то такую штуку, что... она же в ТикТоке, я ее узнала точно. То есть я просматривала развлекательный контент, и там это был звук на фоне, и меня настолько заинтересовало изображенное в ролике, что я не стала ее автоматически анализировать, и только уже потом поняла, что, блин, прикольно, застряла, интересно. Так что бывает чуть-чуть по-разному, но в целом примерно так. Если что, меня это совершенно не парит, и в основном это скорее дает больше удовольствия от прослушивания, чем без анализа. То есть оно усиливает как такая призма то удовольствие, которое уже заложено в песне для меня.
Раз уж ты немножко задела шамана, чуть-чуть хотел один пальчик опустить в это болото. Много ты уже об этом говорила. Я просто заметил такую вещь. Я, кстати, вот, может, ты мне скажешь, может, я не прав. Но вот основные шлягеры, которые мы слушаем за последние 2 года, у меня сложилось ощущение, что зачем-то, наверное, по какой-то логике, они все орут. Шаман орет, я русский, орет, встанем. Газманов орет, Россия. Бедная Гагарина в Лужниках надрывается с кукушкой, прям из себя лезет. Есть такое или нет? И если да, то для чего это? То есть это в тупую. Чем громче ты орешь, тем больше тебя услышат? Или перекричать других? Или что это, как ты думаешь?
Слушай, это интересно довольно. Для меня это было похоже на вопрос, который Ксения Собчак задала Акиму Апачеву в своем интервью. Тебе не попадалось оно? По-моему, оно не стало виральным сильно.
Слушай, я знаю, кто это. Ну, имеется в виду не Собчак, а этот вот...
Её ты не знаешь. Ладно.
Собчак я с «Дома-2» еще знаю.
Стреляный воробей, тертый калач.
Да, прости господи. А вот про вот этого гражданина, да, в Лужниках я видел, по-моему, что он-то выступал или еще что-то. Uh-huh. Но мне кажется, что даже если бы я увидел это интервью Собчак с ним, наверное, оно не было бы в топе того, чтобы я решил посмотреть сегодня. Поэтому нет.
Страшно рекомендую. Оно супер интересное, потому что Ксения Анатольевна гениально к нему подготовилась. Мне абсолютно все равно, о чем люди говорят в интервью и что они говорят. Подкасты интервью, они как будто сделаны для того, чтобы скорее проследить структуру мысли человека.
Ну, то есть не то, что он говорит, а то, как он говорит.
Конечно. И вот там прям вот все здорово. И там был вопрос, почему я вспомнила как раз. Вот Ксения спрашивает его: Аким, слушайте, почему у вас в музыке вот так много агрессии? Чего вы орете? Только она спрашивает филигран, то есть не обидно. И он очень скользко уходит от этого ответа. Он говорит: да нет же, не было такого. А потом: да было, да ведь и не было вовсе. Да был, конечно, но и давайте следующий вопрос. Но в целом, да, есть такая история. Сейчас я подумаю, насколько мы можем утверждать, что это характерно именно для тех ребят. Можем ли мы сказать, что это прям черта вот их музыки, и мы можем вычесть всех остальных ребят, антивоенных или там ребят на Западе?
Ну, наверное, нет, конечно.
Получается, что не совсем.
Вот, но как будто бы я, ну, естественно, поскольку я не музыковед, и, слава богу, мне это все слушать по работе не нужно. Естественно, я послушал какое-то ограниченное количество, да, то, что сейчас вирусится по всей стране.
Ну, смотри, здесь есть такая прикольная штука. На границе 90-х и нулевых случился феномен, мое любимое слово, который я пока не разбирала, и я только сейчас поняла, что неплохо было бы это сделать. В 90-е вылез такой жанр, как блатная музыка. И при ближайшем рассмотрении оказывается, что блатная музыка — это смесь сибирской каторжной песни, цыганской песни и клезмера. Вот такой вот комплект, который действительно свидетельствует о том, что вместе в тюрьмах сидели россияне, и среди них были цыгане и евреи, и вместе они обменивались музыкальным опытом на протяжении века и родили такой потрясающий жанр, который в нас всех вшит, и мы его понимаем. В нулевые случилось прикольное опыление. И вот я, кстати, только сейчас поняла, что я не знаю, откуда оно пришло, кто его принес. Я обещаю поизучать этот вопрос, он интересный. Угу. Но появилась псевдоариозная опера. Или псевдоопера просто. Вот давай вспомним. Вот был Николай Басков, который пел что-то такое, типа оперное. Он же позиционировал себя как оперного певца, просто который поет что-то около попсовое. Потом было вот это «Лай-лай-ла-ла-ла». Ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла. Вот эта вот история. Я не помню, как она называется и что это такое. Но помню, что Хворостовский это пел, Андреа Бочелли это пел, а была Тамара Гварцители, которая пела с Басковым. И вот этот жанр, он стал супер-мега популярным, потому что он ассоциировался с чем-то дорогим, элитарным, потому что в 90-е были бандиты, а в нулевые были новые русские. Это в том числе сходить в театр в дорогом платье, да, это вот элемент культуры, который ты хочешь принадлежать, возвыситься немного. Но при этом это понятная элитарность, потому что того самого элемента, который отличает академическую музыку от эстрадной, там нет. Сложной формы. Типа опера.
Типа опера, но особо запариваться вроде бы и...
Да.
И золотая чаша.
Да, кстати, нет, но там... Да, там есть.
Там есть.
Там важная история с восходящей... Это называется превышение кульминации. То есть, когда у нас есть несколько сегментов, у них нижняя нота одинаковая, а верхняя каждый раз чуть повыше. Там есть такое вот, когда он в конце... Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
Дом, в котором счастье обитает, золотая чаша.
такое минорное отклонение, тоже немножко ариозного стиля. И там, в этом жанре, была особенность, что обязательно нужна была кульминация, где все громко поют. Угу. И у меня почему-то сейчас ощущение, что вот это перекочевало точно в поп десятых. Угу. А, все «Нас бьют, мы летаем» и все вот это вот. Когда начал складываться шаблон российской эстрадной песни, все нулевые. Не было шаблона российской эстрадной песни. Понимаешь, чувствуешь? Mm-hmm. Ну, то есть, очень разные были ребята. 2013 год, и вот до сих пор все. Это как бы определенно есть шаблон, по которому мы с тобой узнаем российскую эстрадную песню, даже если слов в ней не расслышим. И вот там это как будто осталось, и, возможно, оттуда. Такая у меня есть гипотеза, которую мне надо проверить. И, возможно, то, что сейчас они кричат так сильно, так интенсивно, так громко, это на самом деле просто превышение кульминации, что это такая традиция, что нужно обязательно дойти до экстаза. Как будто смысл эстрадной песни в том, чтобы дойти до какого-то слезно-радостно непонятного понятно чего, такой сильной экстатической эмоции, и потом, возможно, там отдохнуть, забыться и так далее, выплеснуть свое напряжение. В этом смысл современной как бы российской эстрадной песни, в этом ее цель и назначение. Если что, этих целей может быть супер большое количество, они могут быть разные, это только одна из них. Ну вот можно подумать в эту сторону, почему так?
Интересно было спросить тебя, как человека, долгое время находившегося в профессиональном музыкальном образовании, имеется в виду получавшего его, общавшегося и с педагогами и прочим. Вот классическая музыка и академическая музыка. В мире консерватории насколько зашкварно говорить классическая музыка, классика? За это хочется ударить человека,
слушай,
который говорит классика?
Нет, там гораздо хуже. Ты прям недооцениваешь уровень снобизма, потому что в целом, какую бы ты там ни классическую, академическую, вот ее будут называть в консерватории музыка.
Без.
Понимаешь?
Ну, в смысле...
Да, конечно, без. Ага. Это единственная возможная музыка.
Понимаю, в этом смысле?
Конечно. В смысле, ого. Вот другое, если вот один раз у меня был препод, которого я очень недолюбливала. Я тогда не понимала, почему, сейчас понимаю. То есть он у меня вызывал сопротивление с профессиональной точки зрения. То есть мне не нравилось, что он в какой форме, какие идеи сквозят в его речи, угу. когда он ведет пары. И один раз я словила настолько сильное сопротивление, что не смогла сдержаться, и она какой-то из парня вырвалась из меня. Ну вот когда мы подростки, немножко тяжеловато в себе держать. И я прям так и сказала, говорю, вот у нас с вами курс называется там «Современная музыка». Мы проходим Шостаковича, Тищенко. Когда будем проходить Куин? Ой, это был, конечно, шкандал. Ну, прям шкандал. Ну, то есть это примерно звучало, как мы проходим музыку, когда мы будем проходить шлак дерьмовый. Ну, вот. То есть, как бы, по-моему, он был достаточно оскорблен. Он мне что-то очень едко отвечал там по этому поводу, по поводу того, что это, да, какая-то примитивщина. Но я не помню точно, поэтому не буду цитировать все такое. Ну, это очень зря, кстати. Я тогда подумала, что про Queen обязательно сделаю лекцию и скоро. И сделала. Ну вот, да, там немножко есть такие комплексы. Ну, представь, я не знаю, вот у тебя есть братья или сестры?
Да, младший брат.
Вы в нормальных отношениях?
Да, в отличных.
Ну хорошо, вы в реальном мире. А если бы вы жили в сериале «Наследники», это было бы иначе. И, mm-hmm. допустим, вы были бы персонажами гиперболизированными, и вот ты был бы такой, знаешь, не для всех. Ну, то есть такой необычный какой-нибудь, устаревший, старомодный, но при этом весь из себя глубокий. А твой брат всем бы нравился и на каждом углу был бы известен, например. Ну, вот как условно академическая музыка, условно поп-музыка. И ты бы, скорее всего, в этом сериале, если бы он показывал гиперболу, вот ваши отношения, ты бы его, ну, ненавидел или токсично бы к нему проявлялся. Например, внутренне бы ты мечтал быть на него похожим или не понимал, что с тобой не так, но внешне ты бы говорил, ну, просто те, кто вешаются на тебя, тупые, вот, а я не для всех. Но
слушай,
это обидно.
Но если продолжать вот это сравнение, но ведь вполне возможно, что я бы все-таки, ну, в глубине души я бы любил бы все-таки брата, просто я вот был бы обижен, и я бы не понимал, ну, почему так, но в глубине этой души я бы понимал, что
я
он
думаю,
хорош.
Я думаю, что именно так, потому что часто педагоги... Во-первых, эта история не про всех педагогов консерватории. Я взяла прям реально такой шкандальный случай, у нас были потрясающие... И есть, да, вот там потрясающие педагоги, которые так не испытывают сопротивления. Ну, короче говоря, нету проблемы в том, чтобы послушать Queen, да, с точки зрения педагога консерватории. Есть проблема только с тем, чтобы это изучать при студентах.
Uh-huh.
Вот там есть проблема. То есть это надо делать либо с дикими оговорками, либо еще как-то. То есть да, ты бы любил своего брата, определенно, и, возможно, даже проводил бы с ним время как-нибудь.
Но никто не видит.
Да-да-да, но пока никто не видит. А прилюдно, например, если бы тебя спрашивали, блин, там, классный же у тебя брат, то ты бы с этого ловил возмущение и говорил, что вы говорите? Это вам вот он нравится, а не я.
Угу.
Просто я не для вас, не для всех. Вот так бы ты говорил.
Насколько много вот в этом мире снобов, которые вот настолько выше себя считают, чем все остальные представители музыкального мира?
Определенно много. Но там история такая. Когда человек говорит о том, что есть плохая, хорошая музыка, какая-то еще и какая-то еще, ну, то есть дает оценку, то он, скорее всего, имеет в виду не музыкальный материал, а использует музыку в качестве такого инструмента познания устройства социума. То есть, допустим, у меня была учительница, которая ненавидела Шостаковича. Вот она такая: «Шостакович — плохая музыка». А вот там, я знаю, Мисковский, которого вряд ли вообще ты когда-нибудь о нем слышал, я бы тоже о нем не слышала, если бы нам его не показывала. Вот это хорошая музыка, потому что она добрая и чистая, а у Шостаковича, когда она слушает, у нее все болит. То есть здесь история... Да. И у нас с ней был предмет прям жарких споров об этом, потому что у меня с 13 лет, конечно, Шостакович-то заменил мне отца. Ну, в смысле, прям реально, ну, суперважная фигура в жизни, да, такой, ну, такой святой, что ли. И это, скорее всего, означает, что ей, в принципе, и так по жизни плохо, и если она слушает Шостаковича, она начинает эмпатически воспринимать его музыку и сострадать ему, и ее это бесит, и она чувствует, что ее вынуждают к этому, воспринимает это как манипуляцию, и поэтому находит эту музыку плохой. То есть, значит, просто у нее не выстроены личные границы с Шостаковичем, условно. Если кто-то из академических музыкантов начинает рассказывать о том, как плохая музыка эстрадная, то это может о разном повествовать. Самая распространенная гипотеза — это то, что он чувствует невозможность получить популярность или не чувствует себя частью общности, да, то есть все слушают условных Queen, а вот он слушает другое, а он не хотел бы, чтобы так было. Манифестирует, что хотел бы, а сам на самом деле хотел бы, чтобы у него было много друзей. То есть это, скорее всего, повествует чуть об этом. Короче, всякий раз, когда что-то кто-то говорит про музыку, он, скорее всего, имеет в виду себя, и просто можно внимательно это увидеть, посмотреть. В общем, то же самое, как и с интервью и подкастами, да, то есть как бы абсолютно неважно, что он говорит, и можно подставить разных фигур на место того, про кого он говорит, и получить примерно одинаковый результат. Большинство академических специалистов, особенно тех, которые хорошо прошли подростковый кризис, снобистски относятся к музыке низких жанров, низких, да, в кавычках. А те, которые плохо прошли подростковый кризис, они еще иногда используют это в качестве пролонгированного протеста. Ну, то есть, как бы протеста против чего-либо, хотя уже все взрослые, уже все, не надо протестовать. Ну, вот что-то там вот не получилось, подавили протест. Вот он дальше его с собой немножко и несет. Вот это частая ситуация.
Слушай, хотел тебя спросить еще по поводу современной академической музыки в России. Она вообще существует? Как она ощущает? Есть ли композиторы? Есть ли у них аудитория?
Честно говоря, да, существует. Просто это такая, можно сказать, андеграундная тусовка. Вот, очень классная. Все существует, все пишется. Я даже подозреваю, что сейчас, когда Россия в изоляции, в морально-этической изоляции, мы сейчас не говорим про то, что можно айфон купить, а в такой вот именно идейной изоляции. То есть все это чувствуют. Я подозреваю, что сейчас будет прям еще и бум, что сейчас еще и расцветет, как вот в Союзе было, и расцвело, и еще расцветет. Я говорю это безоценочно абсолютно. Но и до войны все было на месте. Есть Союз композиторов России, в котором я концерты вела. Мне посчастливилось вести прямо накануне войны, вот за полтора месяца. Последние недели жизни в России меня, да, я об этом не знала. И я провела серию концертов в фестивале «Пять вечеров». Трансляция есть в Ютубе, там, по-моему, буквально по 200 просмотров на видео, по 200, не тысячи, если что. 200 просмотров,
как
реально. Да, причем там только телевизионная съемка. Да, все есть. Есть определенные мастера, такие уже повзрослее, там люди лет 50-60, кто-то из них супер постмодернист и делают штуки, которые мне не близки. Есть очень серьезные мастера. Так что есть определенные фигуры, которые известные, которые мне симпатичны, но совершенно непонятно, как их найти. Потому что они не занимаются тем, чем занимаются композиторы эстрадные не снимают клипы, угу. Это самое большое различие. В принципе, никак не промоутируют свое творчество. Это считается вплоть до того, что зазорным.
Гениальное да. само найдется.
Ну, слушайте. Разумеется, это просто важная часть традиции. Это примерно как королевская семья в Британии. Ну, типа, зачем они? Да, вот это такая же история. Это красота традиции. Она жива, она существует. Но она в андеграунде.
Аня, в ближайшие...
Полгода.
Ближайшие полгода. Какие у тебя планы? Где тебя можно будет увидеть? Что услышать? Какие-то новые проекты, может быть, можешь анонсировать? Все, что вот надо анонсировать вот сейчас.
Да. Первым приходит в голову то, что особенно дорого. Трепещу. Мы сняли 7 лекций. Для Страдариума.
Угу.
Кстати, Екатерина Михайловна до этого снимала лекции для Страдариума.
Да,
вот,
да.
Короче, вот большая честь, как сказали бы в академическом мире. И я предложила ребятам дикую тему, которая для них очень финансово нерелевантна. Но они сказали «да». Я им говорю, раз вы страдающие средневековье, я сделаю то, о чем мечтала 10 лет. И я сделаю курс про то, как в средневековой музыке появлялось все, как люди учились писать ноты, угу. как они придумали, как рисовать паузу, как они обнаружили, что бывает трезвучие, как они отрефлексировали, что есть мажор. Это невероятно суперскрытая информация, которую никто не знает. Ну, в смысле, ладно, не никто, это я цену набиваю. Но в целом это очень сложно найти. И, короче, я с такими глазами говорю, это будет круто, и это будет очень в стиле Страдариума. Они такие понимают, что это не продастся, но они такие, давай. Мы сейчас кучу часов тратим на монтаж. Мы сейчас вот этим занимаемся, просто у нас вот голова кружится. У меня будет много лекций. Я точно помню, что я скоро поеду в Вену, в Прагу, в Мюнхен, в Гамбург, в Варшаву, Будапешт, в Лимассол.
Ну, уже много городов.
Я буду в вкладке «Сообщество» в Ютубе помещать, в это выбрасывать. Брум, mm-hmm. Вот так. Потом, мне очень важно, я собираюсь наладить производство контента для Ютуб. Потому что из-за того, что я теперь приезжаю в новый город, читаю там лекцию, приезжаю я без мужа, он, соответственно, без его камеры, угу. Мы перестали снимать лекции. Но, короче, все, мы вот займемся тем, чтобы наладить это дело, прям вот надо будет. И в райдер впишем про съемку. Что-нибудь придумаем, в общем, потому что я понимаю, что все, уже неприлично. Реально, 2 года у нас проседание с тем, чтобы контент на Ютубе появлялся.
Угу.
Каюсь, меня уже на Мастридере на подкасте спросили ребята гораздо жестче, чем ты, типа, где? И я такая, да блин, короче, что-то там начала мямлить, потом такая думаю, ну, надо просто сказать, ну, я ошибся, я имею право. А наладим это производство. У меня есть план работать с утра до вечера в сласть, в удовольствие, в кайф. Хочу просто работать с утра до вечера, с утра до вечера работать. Я хочу продолжать писать книжку, которую я пишу 1.5 года про Radiohead. Главное, абсолютно громадье, работы много. Короче, собираюсь работать, не покладая рук.
Ну и в завершение нашей с тобой беседы я бы хотел провести постоянную с недавних пор рубрику, которая до этого просто называлась «Блиц». Собственно, в этом есть ее смысл.
«Блиц». Я спрашиваю коротко, ты отвечаешь не обязательно коротко.
Абсолютно. Но именно с той целью, чтобы каждый раз не всплывала такая ассоциация. Я вспомнил такую вещь, поскольку я и ты люди, родившиеся в 90-х.
А ты какого?
Я 92-го.
98-го. Ну, считаемся в 90-х.
Ну, да.
Да,
тем не менее, вот. Была у вас в школе такая тема, как анкета для друзей? Или она уже вымирала? Ты вообще
Слушай,
в курсе, что это?
У меня были очень большие проблемы с социализацией, у меня не было друзей. Вот, поэтому я не знаю, возможно, она была...
Ты представляешь себе, что это?
Да, конечно, я видел это прекрасные группы, где люди выкладывают фотографии своих детских дневников, которые они вели, или анкет, или еще чего-то, вызывает, конечно, много смеха, обожаю их.
Ну, да, короче, такие, да, были покупные книжечки, где уже там ты это все выдавал друзьям, или если ты был из семьи попроще, ты просто в тетрадочке это все выписывал.
И украшал, конечно.
Да, украшал разными ручечками.
Цветными ручками, да, с блестками.
Вот, поэтому давай представим, что это анкета для друзей, и просто вот... несколько таких вопросов, которые ты заполняешь.
Супер! Очень классный смысл в этом. Прямо игра.
3 твоих любимых песни Radiohead.
Kid A. Определенно Pyramid Song.
Угу.
Боже, божественная. И A Wolf at the Door. Да? Это так она называется?
Я думаю, ты больше в материале, чем я.
Ну, в общем, okay. это хорошо. Это меняющаяся информация каждые 3 месяца. Мне, ну, я заслушаю, мне надоедает, у меня новые становятся любимыми. Есть песня Radiohead, которую я ни разу не слышала. Я экономлю Radiohead 10 лет. Нормально.
Здорово. Да. 3 твоих любимых композитора.
Раюша Козлова, ты где? Бах, Шостакович, Radiohead.
Но Radiohead мы уже
ну, хорошо,
в первой
тогда,
части.
Да? Тогда присоединяем еще Шуберта.
Бах, Шостакович, Шуберт.
Шуберт, ну определенно. Ну, исходя из того, что я чаще всего слушаю, они мои любимые композиторы, да.
Твое любимое время года?
Осень, сентябрь. Осень. Сентябрь, октябрь, в зависимости от того, насколько теплая осень. Вот, чтобы желто было.
А ты меланхолируешь в это время? Или что?
Нет.
Что? Нет? Или ты, и тебе наоборот радостно, классно?
Я почему-то много лет подряд летом валяюсь в дикой депрессии в июле. Вот. Причем это не связано с жарой, с чем-то, это может быть холодное лето, там еще где-то. Мне прямо это, у меня социофобия начинается какая-то страшная. Мне прям ничего не получается делать. Я не работаю июль уже несколько лет. Я прям не работаю в июле. А осенью я просыпаюсь, и у меня первый виток эйфорической продуктивности. Но не в плохом смысле, когда ты потом канываешь в непонятно куда. А просто мне приходят классные идеи, я оживаю, я воспеваю духом, мне романтично. Осень навевает на меня ощущение, что нужно купить классных тетрадок, писать гелевыми ручками. А вот, мне очень обожаю осень.
Любимое животное?
Мое.
Что это значит?
У меня две кошки. Ага. Они являются моими любимыми представителями животного мира.
Ты кошатница, значит?
Ну, наверное, скорее да, кстати. Хотя у нас всегда жили собаки и кошки, хомячки, попугаи. Мы такие. У меня мама очень любит животных, она собачница больше. А мне, получается, да, вот кошек обожаю. Я еще очень тактильный человек. Вот, наши кошки тоже выросли тактильными. Вот, лучшее ощущение, когда у тебя спит коська на коленках, а ты работаешь.
Любимая еда?
Макароны с сыром.
Кайф.
Макароны с сыром. В 6 лет мне мама сказала, что если я буду на завтрак, обед и ужин есть макароны с сыром, то когда я вырасту, они мне надоедят.
Не сработало.
Нет. Короче, обожаю макароны с сыром. Это еда безопасности. То есть, если был стрессовый день, даже если дома есть еда, например, там, вот муж там какую-нибудь классную штуку забабах, он готовит восхитительно, или есть возможность куда-то пойти, я все равно сварю макароны с сыром, хотя бы чуть-чуть. Это меня очень успокаивает, дарит. Ну, я просто могу эмоциональное возбуждение при мысли о макаронах. Да, ну то есть, ну это должны быть определенные макароны. Это маленькие рогалики такие вот, да, и сыр такой вот, который тильзитер, например, или гауду подходит. Ну, то есть такой, который плавится, да, вот такой сыр. То есть мак-н-чиз тоже хороший вариант, но вот макароны с сыром такого формата, да.
Как пел один из классиков современной российской петербургской сцены. Я как любил макароны, так и буду любить макароны. Группа «Кирпичи».
Я люблю именно с сыром, кстати, да. То есть, если, например, там дадут макароны с беконом, я не пойму такое извращение. Я такая, ну, вот, надо убрать бекон, добавить сыр.
Ну и последний вопрос, который всегда был самым интересным в этой анкете. Кого любишь?
Слушай, ну это было интересно в 16.
Смотря как ты к этому вопросу подойдешь. Ты можешь сказать...
Ладно.
Все что угодно.
Ну какой-то... Люблю моего мужа Женю, наших кошек. Но я человек такой, у меня семья на первом плане, наверное. После моей любимой работы.
Все-таки работа, да?
Ну, не знаю. Ну, хорошо, в этом материальном мире из живого у меня семья важнее всего. А вот есть еще мир идей, соприкосновение с которым тоже критически важно для существования. То есть я не могу выбрать, что для меня на первом месте. Ну, вот у меня есть несколько близких друзей, с которыми дружу много лет. Я за них прям вот все горой. То есть прям очень им верна. В общем, вот, их люблю из живых существ в плане кого. Ну, вот этих вот существ люблю.
Ну, абсолютно здорово. Спасибо тебе за этот разговор. Я призываю прям экстремально всех, кто это слушает, подписываться на Аню везде, где вы ее найдете. Посмотреть все, что вы у нее найдете вживую, если будете, то это вообще кайф. Скромно попрошу на подкаст тоже везде, где можете подписаться. На всех платформах это будет. Соцсети, телеграм-каналы, инстаграмы и прочее.
Дикая подготовка у тебя просто. Браво.
Спасибо.
Поэтому,
спасибо,
да, я конечно, польщен. Я подпишусь.
Ой, спасибо. Я очень надеюсь, что вы поступите соответствующим образом, потому что хочется верить, что Анна Веленская плохого не посоветует. Аня, всяческих успехов тебе. Очень рад знакомству. Очень жду следующих встреч. Всем спасибо, кто это послушал. Надеюсь, что услышимся еще. И пусть у вас все будет хорошо.
Пока.